Алексей Иванов. Пищеблок. Пролог. Песня Горна. Песней Горна начинается рассвет. Это голос пионерских звонких лет. Михаил Садовский. Песня Горна. 1972 год. Они были сигнальщиками. Мальчик бил в барабан, а девочка трубила в горн. Они вместе встречали каждый рассвет и провожали каждый закат. Но люди не слышали песни горна и грома барабана, не замечали, как ветер треплет пионерские галстуки сигнальщиков, не видели, как на солнце сияют глаза пионеров. Всем казалось, что девочка с горном и мальчик с барабаном сделаны из гипса. Они были живые и очень любили друг друга. Молодой вожатый с модными усиками оглядел мальчишек в палате. Мальчишки не спали, таращились, ожидая самого страшного. Все знали, о ком идет речь. Гипсовая девочка с горном стояла на невысоком постаменте у ворот пионерлагеря, а гипсового мальчика с барабаном не было вообще, и в асфальте темнел квадрат земли на месте исчезнувшей каменной тумбы. «Однажды ночью», — приглушив голос, продолжал вожатый, «какие-то пионеры из нашего лагеря сбежали от вожатых, взяли камни и разбили барабанщика на куски. Утреннее солнце осветило кучу обломков. Пришли рабочие, собрали обломки и увезли на свалку. И никто не увидел, как плачет девочка с горном. Она теперь навсегда осталась одна». Без своего любимого. Мальчишки на койках пристыженно молчали. Понятно почему. Каждый из них не раз прикидывал, как расколотить гипсовую горнистку. Не со злости, конечно, а так, из праздного озорства. Но девочка не простила гибели мальчика. Она решила отомстить. И теперь по ночам она спрыгивает с постамента и ходит по лагерю, разыскивая тех, кто разрушил барабанщика. И если встретит в лагере кого-нибудь после отбоя, то без всякой жалости задушит каменными руками. Пацаны лежали, изнемогая от невыносимого ужаса. «Ну все, спокойной ночи», — сказал вожатый с усиками. Он закрыл за собой дверь палаты и прошел в свою комнату. Там его ждал напарник, слегка полноватый и кудрявый. «Напугал их до полусмерти», — усмехаясь, сообщил вожатый с усиками. «Сочинил страшилку, что ночью гипсовая горнистка у ворот оживает, бродит по лагерю и всех душит, мстит за барабанщика, которого раскокали». Но кудрявый вожатый не одобрил затею усатого. «Воспитывать страхом непедагогично». «Зато результативно. Не будут ночью убегать из палат». «Сомневаюсь», — возразил кудрявый. «Скорее как-нибудь днем они разнесут горнистку вдребезги, чтобы на психику не действовало». Усатый искренне озадачился. «О таком повороте я не подумал», — признался он. Кудрявый печально вздохнул. А мальчишки в палате уже уснули, натянув на головы простыни. Не спал только мальчик на кровати, задвинутой в самый угол. Он молча смотрел в окно, словно чего-то ждал. Потом выпростал руку и взял с тумбочки очки. Потом сел, потом встал и принялся одеваться, стараясь не шуметь. Потом направился к окну, с усилием отодрал шпингалет, осторожно распахнул створку, влез на подоконник и выпрыгнул наружу. Мальчик шел по ночному лагерю, прячась за густыми кустами акации. Длинную безлюдную аллею ярко освещали фонари. Едва слышно шептала листва, где-то вдали выла собака. Было тепло, однако мальчика то и дело пробирал озноб. Мальчик очень боялся, но, поправив очки, твердо решил узнать, остается ли гипсовая гарнистка по ночам на своем постаменте. На аллее мелькнула какая-то неясная фигура, и мальчик застыл. Ртутный свет фонарей слепил, выжигая все тени, и не позволял разглядеть, кто там идет по аллее. Идет медленно, как-то неуверенно, словно не привык ходить. Так ковыляют лежачие больные, когда им наконец-то позволяют подняться с постели и сделать несколько шагов. Но таких больных всегда кто-нибудь поддерживает, а человек на аллее был один, если это вообще был человек. По аллее шла девочка, примерно того же возраста, что и мальчик, который укрывался за акацией. При каждом движении эта девочка странно подрагивала всем телом, будто в ней что-то ломалось. Белая блузка, белая юбка, белый пионерский галстук, белые руки и ноги, белое безглазое лицо, белые каменные косы. Это была гипсовая гарнистка. Она казалась роботом, но роботов включало электричество, а гарнистку оживила тьма. Гарнистка искала тех, кто убил ее барабанщика. Искала, чтобы тоже убить. Мальчик за кустами попятился, повернулся и помчался прочь. «Если тьма сильнее тебя, не покидай свой дом, пока не прозвенит песня горна». Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелится по сырой траве. Михаил Голодный, «Песня о Щерсе», 1935 год. Глава первая. Макароны и барабаны. Олимпийские кольца укрывались даже в упругой округлости букв «Олимпиада 80». Белые полосы транспарантов были натянуты вдоль ограждения верхней палубы речного трамвайчика и по правому борту, и по левому. Правда, суденышко шло не по Москве-реке на фоне обновленного и величественного стадиона в Лужниках, а по Волге, и фоном были Жигулевские горы, древние, покатые и покрытые кучерявым лесом. И вез трамвайчик не широкоплечих атлетов-олимпийцев, а рогожные мешки с гречкой и сахаром, картонные коробки с макаронами и сухофруктами, алюминиевые бидоны с молоком. В общем, продукты для пищеблока пионерского лагеря «Буревестник». Но вымпел на мачте кораблика развивался по-олимпийски яростно. Иван Павлович Капустин, капитан, сидел за штурвалом, больше похожим на автомобильный руль. Поверх речной тельняшки с синими полосами Иван Павлович надел черный китель, уже изрядно заношенный, а на голову водрузил фуражку с крабом и золотым рантом. Управлять речным трамвайчиком было не сложнее, чем автомобилем, но капитаны, везде капитаны. В любом из них было что-то властное, а потому Игорь Корзухин ощущал себя стесненно, как школьник на экскурсии, хотя знал Иван Павловича с детства. Иван Павлович дружил с отцом Игоря, тоже капитаном, только Александр Егорович Корзухин командовал не галошей, то есть теплоходиком типа «Москвич», а сухогрузом типа «Волга-Дон», огромным, почти как авианосец. Игорь сидел в рубке на месте моториста, и Капустин искоса поглядывал, чтобы пассажир не взялся за рычаг, которым переводят двигатель с обычного хода на обратный. Можно запороть машину. Перед Игорем на панели темнели циферблаты. Число оборотов, давление масла, температура воды охлаждения. Игорь знал, как управляют судном, и, конечно, не стал бы дергать за рукоять. Дурак он, что ли? Но Иван Павлович не доверял этому сопляку. Слишком много в юнце было выпендрежа. И джинсы, и самодельный значок с гитаристом, и патлы. «Чего не постригся-то перед сменой?» — недовольно спросил Капустин. «Я подстригся», — ответил Игорь. Капустин, разумеется, не понимал, когда волосы закрывают уши. Это и есть самый модный причесон. Еще Игорь отпустил усики, которые, впрочем, получились по-юношески реденькими. Ну и ладно. Летом надо успеть похиповать, ведь осенью в универе начнется военная кафедра, где всех заставят обтесать башку машинкой под общий скучный полубокс. Минувшей весной Игорь окончил второй курс филфака университета. После сессии студенты-филологи отправлялись на фольклорную практику по деревням Поволжья, расспрашивали старушек про забытые обряды, записывали народные песни, местные былички, диалектные слова. На филфаке по большей части учились девушки, и поездки в глубинку всегда были наполнены любовным томлением. Шаткая ограда морали качалась под напором чувств, удерживаемая лишь воспитанием и естественной робостью. С робостью Игорь справился, а воспитание надеялся преодолеть, но в июне, к величайшей своей досаде, подхватил на Волге простуду, и в экспедицию его не взяли. Фольклорную практику деканат заменил ему педагогической. Надо было отмотать одну смену вожатым в пионерлагере. Что ж, это неплохо. Вожатыми работали студенты пединститута, точнее, студентки, потому что в педе, как и на филфаке универа, девушки тоже были в большинстве. Игорь полагал, что студентки-педагогини ничем не хуже универовских филологинь, а может и лучше, если после практики не захочется продолжать отношения. Широкая река на ярком солнце сверкала перед носом трамвайчика, и вдали рассыпчатый блеск сливался в сплошное ослепительное полыхание. Двигатель трамвайчика глухо клокотал где-то в недрах под рулевой рубкой. Окна рубки смотрели на все четыре стороны. Возле низкого левого берега Игорь увидел растопыренную, как железный паук, землечерпалку. Ее труба, лежащая на решетчатой стреле, сплошным потоком извергала жидкую пульпу в разверстый трюм пришвартованной самоходной баржи.
«Олимпиаду в лагере-то не пропустишь?» — спросил Капустин.
Олимпиада начиналась через неделю. Все ждали ее открытия с каким-то непонятным предчувствием праздника. Так ждут Новый год, надеясь, что все плохое само собой отвалится и останется в прошлом. Но что особенного мог получить от Олимпиады закрытый город Куйбышев, куда иностранцев не пускали? Фанту и колбасу в гастрономах? Кроссовки в спорттоварах — фиг. Для СССР, исключая Москву, выгоды Олимпиады ограничивались кофтами-олимпийками и красивыми олимпийскими рублями. Игорь не испытывал ни пиетета перед всемирным ристалищем, ни какого-то нервного оживления от неких грядущих благодеяний. Вообще-то их никто никому и не обещал. Однако Игорь не сказал Ивану Павловичу о своем скепсисе. «Телька, наверное, в лагере нет?» — дипломатично ответил он.
«Телек в корпусе, где радиокомната?» — возразил Капустин.
«Откуда вы знаете?» — удивился Игорь.
«Знаю», — уклончиво сказал Иван Павлович.
Игорь, сообразив, умолк. Димон Малосолов, матрос этого трамвайчика, уже растрепал, что у Палыча в пионерлагере «Буревестник» образовалась любовница, заведующая пищеблоком. Трамвайчик ходил в лагерь чуть ли не через день и часто оставался на ночь у причала, а Палыч из капитанской рубки перемещался в койку возлюбленной. Игорь позавидовал капитану. Такой старый, полтинник уже, а все еще ходок. А у него, Игоря, у молодого и резвого, нет подруги даже после второго курса. Кстати, Димон Малосолов тоже сумел завести себе в лагере девчонку, одну из вожаток. Пока Палыч дрых в койке своей заведующей, Малосолов романтически прогуливался по берегу Волги с вожаткой, но добился только потискать ее. В конце концов Димону это надоело, и он решил поменять подругу на более сговорчивую. Его ничуть не смущало, что отвергнутая избранница все увидит и поймет, и ей будет больно. Игорь завидовал столь непоколебимому эгоизму Димона. «С таким эгоизмом жизнь легкотня». Сейчас на трамвайчике в лагерь ехали три студентки. Накинув на плечи стройотрядовские куртки, девушки сидели на передней палубе среди мешков, коробок и бидонов. Игорь рассматривал палубу сквозь большие окна ходовой рубки. Коварный Димон дождался, когда одна из студенток подойдет к ограждению, и подрулил к ней вроде как покурить. Вожатка была самой невзрачной из трех, пухленькая, в очках, с русым хвостом. Типичная филологиня, а Димону того и надо было. С такой проще достичь цели. Игорь в рубке не слышал, что там на палубе говорит Димон, однако прекрасно помнил все его уловки. Димон спросит, как бы предлагая помочь. «Девушка, вашей маме зять не нужен?» И девчонка растает. С девчонками всегда так случается. А у Игоря краснели уши от банальности димоновских подкатов. Игорь так не мог. Ему требовалось, чтобы девчонка сама сперва заинтересовалась им. Потому, кстати, он и забрался в рубку к Иван Палычу. Вожатки в пионерлагере должны удивиться, что это за парень такой к ним приплыл, торчал всю дорогу рядом с капитаном. Игорь был в курсе всех обстоятельств жизни Димона. Они дружили в школе с первого класса. После восьмого Игорь остался в девятом, а Димон поступил в ПТУ на рулевого моториста. Нынешним летом их дружба возродилась. Оба они поневоле болтались в Куйбышеве. Игорь околачивался дома, не взятый в фольклорную экспедицию, и курил во дворе, чтобы не ругала мама, а Димон по вечерам пил пиво на лавке у подъезда. Навигация у Димона была скучной. Трамвайчик-то, в отличие от больших судов, не ходил в длинные рейсы до Москвы, Ленинграда или Астрахани. Димон жаловался Игорю на то, как батрачит у Капустина, смазывает движок и драет палубы, а на стоянках наматывает причальные концы на кнехты и дежурит вахтенным у трапа. К штурвалу Капустин Димона не подпускал. И правильно делал. Иван Павлович направил суденышко к левому берегу мимо белого бакена, обозначающего отмель, и трамвайчик сошел с фарватера. А по фарватеру мимо медленно пронесся белоснежный метеор на подводных крыльях. Он был весь устремлен вперед, словно застыл в бесконечном прыжке, неземной, фантастический, поднятый над волнами силой антигравитации. Даже в рубке Игорь услышал авиационный рев его турбин. Так звучала настоящая жизнь, в которой были небоскребы, трансатлантические лайнеры, могучие, почти разумные ЭВМ, орбитальные шаттлы и поиск внеземных цивилизаций, а не пионерлагерь «Буревестник» с его макаронами и барабанами.